Бог живой, абсолютно реальный, личность, которая видит наши сердца, здесь с нами присутствует, знает всю нашу жизнь абсолютно. Иисус Христос – победитель смерти, любого разрушения, Он – владыка истории, Он – господин всех наших проблем, Он – господин всего мира, в котором мы живем, всех денег, всех чувств, всех мыслей, всей политики, всех наших каких-то мечтаний или еще, чем только не наполнена наша жизнь. Бог грандиозно величествен в великих вещах, в бескрайней вселенной, во всем, что Он сотворил. И Он величествен, грандиозно величествен в самых микроскопических вещах, в атомах и молекулах, в клетках нашего организма, в бактериях или еще что только есть в этом мире. Бог – владыка наших душ. Он способен сверхъестественно изменять состояние наших душ. Он способен сверхъестественно изменять наш характер, наши ценности, наши приоритеты, наше мировоззрение. Он способен сверхъестественно менять наши привязанности, наши мечты, наши устремления. Он способен сверхъестественно наполнять наши души тем миром, любовью, покоем, которые нам не присущи, которые нам не причитаются, потому что мы делаем в нашей жизни. Бог чудотворец. Такое слово Он нам дал, к такому слову мы сейчас будем обращаться. С такой надеждой мы приходим на богослужение, с такой надеждой мы пропеваем каждую песню, каждое слово возвещаем, с такой надеждой на нашего Бога, с таким отношением к Нему, с таким познанием о Нем. Мы преклоняемся перед Ним на каждом богослужении, на каждой домашней группе, в каждом служении, которое мы совершаем, в каждом моменте нашей жизни, в каждом дыхании нашей жизни. Поэтому христиане – это воины, которые принадлежат к армии, которая победит, которая уже победила. Просто эта победа еще не до конца признана, не до конца возвещена или реализована, но христиане – это люди, которые победили. И если они узнают своего Бога, они излучают эту победу во всем. Они излучают ее в своем сокрушении перед Богом, прежде всего, в своем доверии Богу, в своем восхищении Богу, в своей преданности Богу, в своей любви к Нему, в своей такой буквально всепоглощающей восторге о Иисусе Христе и преданности Ему и влюбленности в Него. Когда христиане растут в Боге, они живут сверхъестественно, необычно человеческой жизнью. И это все от Господа, и это чудно, это удивительно. Больших чудес нет на земле. Все чудеса, которые обычно впечатляют нас, это на самом деле мелочь по сравнению с тем, что от Бога проистекает. Давайте откроем Слово Божье. У кого есть Писание с собой, можете руку поднять. Спасибо большое. Друзья, у кого нет Писания, а может быть вы, я не знаю, может вы не сильно знакомы с христианством. Хотя, может быть, вы 10 лет в церкви, но все еще не знакомы. Христианство строится на Божьем Слове. Христиане, которые влюбляются больше в Бога, 100% влюбляются больше в Его Слово. Они срастаются с Ним, они нуждаются в Нем, они нуждаются в том, чтобы понять Его, исследовать. Поэтому Писание везде с христианами. Христиане, у которых Писание непонятно где или его невозможно увидеть, это христиане, которые мало познали Бога. Мы пели, что наш Господь, Он пророк, Слово истинное, Он воет нас в свой свет. Мы пели об этом. И это свет Божьего Слова. Поэтому я очень-очень вас всех умоляю, открывайте Писание, давайте вместе его исследовать. Делайте пометки. Пусть это будет Писание, которым вы сможете пользоваться в своей жизни. Вы открыли в следующий раз, и оно кричало в вашу душу. Оно провозглашало истины. Потому что это не просто смутный, непонятный текст, но это текст, который вы отмечали. Вот посмотрите в моей Библии. Это не послание Ефесянам, это Евангелие от Марка. Я открываю, я вижу здесь то, что я изучал, и оно говорит мне уже сейчас. Поэтому работайте с Писаниями, страститесь с Писанием. Будьте людьми Слова Божьего. Без этого нет будущего. Мы изучаем послание Ефесянам. И сегодня мы продолжим. Неделю назад я проповедовал, это была вторая глава с 11 стиха. И мы увидели, что этот отрывок говорит о единстве. И мы сделали такое введение вообще в тему единства. Я сейчас немножечко напомню для тех, кто был, и первый раз скажу для тех, кого не было, то, что мы исследовали, увидели из Писания. Давайте прежде я прочитаю, наверное, текст, и потом мы уже увидим, что из него проистекает. Давайте прочитаем вторую главу с первого стиха и до конца. Первой главы. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противлениях, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами, детьми гнева Божьего, как и прочие». И в греческом оригинале я отмечал, что 4 стих начинается со слова «но». «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, этот Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Для чего? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости Своей, благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Этот отрывок мы сегодня исследуем. Мы сегодня посмотрим его более подробно, слово за словом, стих за стихом мы посмотрим. Я немножко напомню, что мы исследовали ранее. 11 стих начинается со слова «какого?». Итак, это слово связывает то, что выше, с тем, что ниже. И это слово есть вывод. Что-то из чего-то проистекает. И вот то, что ниже, этот раздел, который мы прочитали с 11 стиха, который описывает, что Бог сотворил единство между иудеями и язычниками. Он всех в духе объединяет, создает грандиозное основание для духовного единства. И это проистекает из спасения, которое описано с 1 по 10 стих в этой главе. И мы ясно увидели, что Писание ясно заявляет, что радикальная вертикальная перемена, то есть перемена в моих отношениях с Богом, когда Бог прощает мне мои грехи, когда Он спасает меня от ада, когда Он делает меня дитем Своим, эта радикальная вертикальная перемена сразу же автоматически приводит к радикальной горизонтальной перемене, к иным отношениям с людьми, к глубочайшему единству с детьми Божьими. Если кто-то утверждает, что он рожден свыше, у него все хорошо, но у него нет мира с детьми Божьими, это значит, что стоит огромный вопрос, действительно ли он дитё Божье и действительно ли он рожден свыше. Потому что это слово и так, оно показывает, что из спасения проистекает единство. Христос завоевал духовное единство, и это все необходимо для того, чтобы мы практиковали на практике это единство. И мы поговорили, я немножко объяснял, что такое единство. Я говорил о том, что часто единство воспринимается как такое религиозное слово. Но на самом деле единство это то, о чем мечтают наши души. Это глубина отношений, это способность быть откровенным, это единомыслие по каким-то вопросам. Это такая преданность друг другу, где кто-то может даже сказать неприятные вещи ближнему своему, дабы защитить его. даже может сказать ему о его грехе, обличить его в грехе или исправить его. И пусть это неприятно человеку, но первый посвящен настолько, что готов даже говорить о таких вещах. То есть это глубина отношений. И эта глубина отношений проявляется и в семье, и в дружбе, и в служении, и в отношениях в церкви, и во многих других моментах. И мы говорили, почему важно единство. И я привел пять причин, почему единство так важно. Во-первых, Бог хочет, чтобы его дети были едины. Иисус ясно об этом молился в своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна. Во-вторых, в единстве христиан является великая слава Божья. Иисус говорил, да будут едины, да уверуют мир, что ты послал меня. И чуть выше он там говорит о том, что он передал славу детям Божьим. Они ответственны за то, чтобы являть славу Божью здесь на земле, как Христос являл. И там сразу он после этого говорит, да будут едины, как я с тобой. Он Отцу молится. То есть через наше единство является слава Божья на земле. Когда христиане не едины, это поругание на славу Божью. В-третьих, почему важно единство? Наши сердца мечтают о единстве. Бог нас так сотворил, и поэтому Он хочет, чтобы мы были едины. Он нас уже такими сотворил. Мы не сотворены отшельниками, единоличниками, самодостаточными. Мы сотворены, прежде всего, к тому, чтобы иметь отношение единства с Богом, и сразу же после этого единство с другими людьми. В-четвертых, христианин достигает своего предназначения только в единстве с детьми Божьими. Христианин, который является сам по себе, он не достигнет никогда высоты своего призвания. Бог не даст ему той благодати, которую он замыслил давать только через церковь. Он будет благословлять этого человека, обличая его, чтобы он присоединился к церкви и там получил Божью благодать. Таким образом, христианин, либо оторванный от церкви, либо присутствующий в церкви, но ведущий такой способ жизни, когда он все равно, он может быть визуально со всеми, может даже он в списке, но у него нет глубины отношений. Этот христианин не сможет реализовать свое призвание на той высоте, на которой Бог замыслил. И в-пятых, церковь не достигнет своего предназначения, если она не будет едина. Таких пять очень весомых, значительных библейских причин, почему единство важно. И мы начали разбирать послание Ефесянам, 11 стих. Я уже прокомментировал слово и так. И потом мы смотрели о том, что здесь говорится, что язычники называются необрезанными, иудеи называли себя обрезанными. И мы говорили о том, что существовал мощный такой конфликт между язычниками и иудеями. Иудеи надмевались над язычниками, называли их унизительными. Вы там необрезанные. Язычники тоже гнали иудеев и пренебрегали ими. И вообще в первой церкви была масса разных типов разобщенности. Я об этом говорил. Греки считали себя наивысшей расой, а все остальные непонятно кто. Например, господа надмевались над рабами и считали их не людьми. Свободные люди над рабами тоже надмевались. Мужчины над женщинами, женщины и мужчины над детьми и так далее. Разные национальные розни существуют и по сей день. Я уже не говорю о том, что просто существует масса всяких обид, надмения, желание там, превознестись, почувствовать себя весомым на фоне кого-то и так далее. Масса просто в сердце каждого человека есть таких причин. И поэтому Павел описывает, что Бог создал духовное такое завоевание, богатство. Он объединил детей Божьих. Он именно об этом в этом отрывке учит. И мы говорили о том, что греховная природа естественным образом возводит барьеры, чтобы защищаться, надмиваться и тому подобное. И мы говорили, что причина отсутствия единства или согласия среди христиан или нехристиан в грехе. Когда люди не помирились с Богом, когда они не родились свыше, внутри них их природа, которая движет ими, это греховная природа. Бунтующая, неизмененная природа, которая по сути своей эгоцентричная. И поэтому она не может строить единство. Она может строить единство только, которое выгодно ей в тот период, когда ей выгодно. Тогда есть такое мнимое визуальное единство до поры до времени, пока наши интересы не разошлись или не противопоставились друг другу. Христиане – это те люди, которые уверовали во Христа, приняли действительно каждую истину Евангелия, подчинились ей. Их жизнь трансформировалась, и они получили новую природу. Они родились свыше. Их природа новая, она от Бога дана. Она чистая, святая, она не во грехе. Но несмотря на это, христиане не искуплены до конца. Поэтому в их теле есть, так я называю, заноза греха. как маленькая фабрика, не природа уже, но маленькая фабрика, которая вырабатывает того же сорта, ту же продукцию, что и раньше. Если христиане будут жить не в соответствии с новой природой, а покоряться вот этому осколку греха, осколку этой старой природы, то они могут жить практически не отличаясь от неверующих людей. Но суть именно та же самая, те же вожделения, те же желания, тот же бунт, может быть, то же неприятие, тот же эгоцентризм. У них есть силы для победы над этим грехом, но они могут ими не пользоваться. Они обладают всеми богатствами, чтобы жить торжественной жизнью победителя, но они могут всю жизнь прожить как проигравшие плотскую жизнью, когда плоть, вот этот осколок греха правит в них. В этом причина разъединения. Я говорил, что если мы имеем какой-то конфликт с кем-то, если мы не имеем единства, причина не в нем или в них, причина в нашем сердце. Именно там мы должны ее искать. Именно там мы должны искать путь к налаживанию единства. И мы сможем со своей стороны сделать все необходимое, и это уже очень сильно повлияет на единство. Хотя это, конечно, не заставит других людей быть с нами едиными. Они все равно могут быть против нас. Единство церкви, единство верующих людей – это вопрос не организационного, а духовного порядка. Это не вопрос того, как мы сидим, как мы стоим, там, коим мы строим, поем мы одинаковые песни под там, какую-то муштру, или мы там как-то по-другому. Это единство – вопрос не организационного, но духовного характера. Поэтому должно быть духовное завоевание. Без достижения духовного единства никогда не будет достигнуто практическое единство. Кто желает, кто мечтает в семье иметь глубочайшие отношения или с друзьями, вам прежде всего нужно помириться с Богом. И вам нужно получить богатство, на основании которого у вас будет духовное единство с этими людьми. И только тогда вы сможете практическое единство достичь. Без познания наличия глубокого духовного единства между христианами, христиане не будут в силах практиковать единство в жизни. Без того, чтобы понять вот этот отрывок, который мы изучаем, будет сложно практиковать единство практическое. Именно о таком единстве говорит Бог в этом отрывке, и давайте его разберем подробно, чтобы познать величественную глубину духовного единства, которое есть между нами, между детьми Божьими. Давайте посмотрим стих 12. 11 стих, он, смотрите, вот как он построен. 11 и 12 стих, одно предложение, и Павел здесь говорит: «Итак, помните, нечто должны мы помнить». В этом суть. Вот его первое предложение вокруг этого. Итак, вы должны нечто помнить. Вы спасены, вот так ваше спасение, но вы должны продолжать нечто помнить. Вы не должны забывать то, где вы были раньше, в каком вы были состоянии. Это очень-очень важно. Христиане, которые забывают, в каком они были состоянии, когда были язычниками, ну то есть неверующими людьми, они много-много теряют. Бог хочет, чтобы Евангелие продолжало действовать в сердцах верующих людей. Евангелие показывает великого Бога и обличает в грехе. Оно показывает глубину и мерзость, и отвратительность, и силу греха, которая либо была в них, либо еще присутствует, когда мы грешим. Поэтому Павел здесь с этого начинает. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время, и здесь пять моментов он приводит в этом стихе. Первое, что вы были в то время без Христа. Помните и не забывайте это. Второе, вы были отчуждены от общества израильского. Вы не принадлежали к народу Божьему. Помните об этом. Третье, вы были чужды или оторваны от заветов обетования, от Божьих заветов, которые он заключал с этим народом. Помните об этом. Помните, что вы не имели надежды. Это четвертое. И пятое, помните, что вы были безбожники в мире. Он с этого начинает. Смотрите, это как некоторая такая параллель с отрывком, который мы выше читали. С 1 по 3 стих он говорит: у вас серьезная проблема. Потом в 4 стихе поворот: но Бог и поворот. И здесь отрывок точно так же построен. Он говорит: так, помните ваше состояние. И 13 стих начинается: а теперь во Христе Иисусе. И он говорит, ну, поворот произошел. Давайте мы вникнем в 12 стих чуть подробнее. Первое. То есть, по сути, отсутствие внешнего знака обрезания, который в 11 стихе, означало для язычников и непричастность не просто к внешнему знаку обрезания, но и к пяти важнейшим благословениям, которые Бог дал Израилю. Я уже говорил, что Израиль – это не тот, который просто плотским обрезанием обрезан, просто руками. не просто кто родился в этой нации, но кто по духу такой, кто преклоняется перед Богом, чье сердце обнажено перед Богом. Писание об этом говорит. Но несмотря на это, даже масса иудеев, масса евреев, сегодня в частности большинство, насколько я понимаю, евреям отвергают Мессию, они не спасены, они будут в аду, если не признают Мессию. Даже они в избранном народе. Но несмотря на это, на протяжении многих веков до Христа израильский народ, хоть мог и не иметь кто-то из них духовного вот этого обновления отношений с Богом, они все равно имели великое благословение. В чем оно заключалось? И это пять элементов, которые здесь. Поэтому Павел призывает нас помнить, что мы не имели этого. То, что имели евреи. Мы не были причастны к важнейшим благословениям Израиля. Итак, первое. Вы были в то время без Христа. Что это значит? У язычников не было мессианской надежды. У них не было надежды на приход Спасителя. Их история была лишена цели. Вот если мы изучим многие языческие такие культуры, то в большинстве своем эта история лишена цели, плана, будущего. Единственное будущее, которое по сути ожидает, это наказание, суд и вечное наказание. Великий суд и вечное наказание. Популярные философы-стоики того времени, вот среди Ефеса, учили о том, что история повторяется каждые 3000 лет. Она по циклу развивается. Каждые 3000 лет Земля сгорает, потом она, ну, Вселенная, потом она возрождается и продолжает тот же самый бессмысленный круговорот. Опять 3000 лет, все опять уничтожилось и появилось заново. То есть это большинство людей, то есть как они верили, философы или язычники, они верили в что-то такое бесцельное, безнадежное. В их понимании не было света в будущем того, что Мессия придет, и Он изменит все. Все, что они пытались, это урвать от жизни, что они могли. Принести каким-то богам какие-то жертвы, чтобы получить просто то, что есть, потому что будущее, оно, это мрак. Языческие божества были воплощением человеческих слабостей, человеческих пороков. Например, богиня Диана или богиня Артемида, покровительница Ефеса. В Ефесе Артемида Эфесская, так называемая, была. Она была изображена не прекрасной или грациозной женщиной, но в виде уродливого отвратительного существа. Языческое идолопоклонство без исключения всегда было отталкивающим и отвратительным. Сегодня мы можем тоже это видеть немало до сих пор. По сути своей оно всегда было отталкивающим и отвратительным. Оно, по сути, никогда не представлялось чем-то прекрасным, чем-то несущим надежду. Оно уводило людей от реалий жизни, в лучшем случае, и опьяняло их. И давало им эфемерную какую-то надежду в каком-то западии. Оно основывалось очень часто на страхе и безысходности, а не на вере или надежде. Потому что его бесовские башки, за всяким идолом стоял бес и производил, ну, нечто, вот эту философию или какие-то моменты в жизни людей. И вот эти бесовские башки, они не отличались ни святостью, ни верностью и были злобными и капризными существами. Вот если кто изучал древнегреческих богов, как я, мы когда в школе учили это или мультфильмы смотрели, это такие прекрасные истории. Там кто-то Прометей огонь там достал людям или что-то в этом роде. Но если чуть глубже исследовать, там на самом деле масса разврата, масса гомосексуализма между богами. То есть боги просто были отражением культуры, а не всех пороков и слабостей. Поэтому язычники без Христа не имели надежды, не имели мессианской надежды. Это состояние язычников. Атеисты, может быть, многие из нас как атеисты выросли, это что-то подобное. Может быть, это не идолопоклонство такое извращающее, но это вера в государство, это вера в материализм, который предает, подводит и не дает никакой надежды. Смотрите, второй момент. Мы были отчуждены от общества израильского. То есть мы не были гражданами теократического государства, богоцентричного государства. Израиль был до Христа богоцентричным государством. Они приходили к Богу, они искали Бога, они понимали, что Бог это не просто, ну, есть государство, а есть религия. Они понимали, что вся жизнь это перед Богом. И это большое благословение было для людей, которые были там, рождались в этом народе или присоединялись к этому народу. Бог особым образом, кроме этого, заботился о своем народе. Бог давал им свое ясное откровение. У них было записанное Божье Слово. И это было ясно, это не были какие-то ощущения, какие-то там просто там, видения или какие-то там желания просто, или предположения, противоречащие друг другу. Это было ясное, четкое, канонизированное Божье Слово. У них был канон Ветхого Завета. Бог дал им храм. И в храме у них было священнодействие, поклонение. И сам храм очень много проповедовал. Человек мог прийти туда и задать вопрос, что это значит, почему так, почему так. И могли священники и левиты могли разъяснить. Были священники и левиты, служители, которые служили народу, должны были наставлять, проповедовать ему. Бог дал установление и законы. Бог много-много дал этому народу. Римлянам 3 глава, 1 и 2 стих говорит так. Итак, какое преимущество быть иудеем? Там выше Павел говорит, что иудеи тоже под грехом, они духовно без Христа, они погибают, даже если они иудеи. Но потом он делает некий вывод, с другой стороны смотрит на ситуацию. Он говорит, итак, а какое преимущество быть иудеем? Есть ли какая польза от обрезания? Имеет ли какой-то смысл принадлежать к народу Божьему? И он говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Великое преимущество для Израиля, для евреев было быть евреями. И самое наивысшее преимущество, то, что у них было ясное, четкое Слово Божье записанное. Это преимущество сегодня есть в церкви, которая признала своего Мессию, которая признает каноническое Божье Слово. И это грандиозное преимущество. Христиане, как я уже говорил, которые христиане без этого преимущества, это жалкое подобие христианства. В чем-то рано или поздно это вылезет. Потому что Слово Божие – это наивысшее преимущество. От Него вся жизнь строится. От Него вся жизнь меняется, сердце преобразуется. И если Слово Божие не исследуется, если Слово Божие не проповедуется, если Ему не уделяется должное внимание, это будет слабое христианство. Божий замысел еще сильно исполнится по отношению к народу израильскому. Еще история его не закончилась. Хотя сейчас говорят, что как век церкви, но история Израиля продолжается. То есть путь, по которому Бог их ведет, им нужно влиться в церковь, признать Мессию, Христа, которого распяли мы все с ними вместе. Но это то, куда Бог их ведет. И будет особенный период в истории, где Бог особенным образом будет работать с Израилем, чтобы обратить их сердца к Мессии, который уже пришел. Третье. Нам нужно помнить, что мы были чужды, отделены от заветов обетования. Заветы – это такие чудеса. Любая надежда заканчивается с моментом покупки этого утюга или с моментом там, достижения какой-то там вершины в чем-нибудь, в искусстве или в чем угодно. Но как только человек задумывается о смерти, о вечности, страх наполняет его сердце. И человек, Библия говорит, что люди живут под таким прессингом страха, когда они думают о смерти. Они стараются просто не думать о ней, чтобы жить в страхе невозможно, но по сути нет надежды. Без надежды на будущую радость в вечности и на радость или внутреннюю полноту уже здесь на земле, которая может быть доступна людям, жизнь человека сводится к низменному существованию на уровень одноклеточного животного. И если мы честно подумаем, это унижает, это так неприятно слушать, но если мы честно подумаем, то, что одни животные строят себе, муравьи строят такой домик красивый, и все, что они делают, палочки эти тягают. Но они, конечно, круче, чем стрекозы, да, или бабочки там однодневки. У них посерьезнее жизнь. Но мы посмотрим на какое-то животное, которое живет дольше, и оно там что-то больше строит. Потом мы посмотрим еще на человека, у которого нет истинной надежды, и он еще чуть больше строит. Но по сути суть-то одна и та же. Нет будущего, нет надежды, нет осмысленности, нет какой-то высокой цели, в которой нуждается наше сердце. Чем люди отличаются от животных? Тем, что они не могут ужиться с бессмысленной, просто низменной работой по кругу. Мы сотворены, чтобы иметь отношения с Богом. И поэтому мы всегда будем недовольны и неудовлетворены, пока мы не получим Божью надежду. Надежда – это завершение жизненной цели, это полная уверенность, что Бог в своем плане усмотрел для нас благословенную участь здесь на земле и в будущем после смерти. Я хочу прочитать вам еще одну цитату, но не прочитаю ее, потому что у меня нет времени. Просто о язычестве, вообще какая безнадежность, и как люди, многие знаменитости писали, до сих пор есть эти материалы, когда они писали о том, что их жизнь просто бессмысленна, и поэтому нужно просто тут что-то попытаться порадоваться. Пятый момент, о котором нужно помнить. в этом стихе. Вы были безбожники в мире. Вот это слово «безбожники» на греческом звучит «атеос». «Теос» — это Бог, «а» — это частица отрицания. Отсюда произошло «атеисты». Существуют убежденные атеисты, ну, которые говорят: «Я верю, что Бога нет». По существу вообще атеистов в чистом виде не существует. Все верят, что есть Бог. Писание об этом говорит. Все знают, что Бог есть. Атеисты просто стараются это ярко подавить за счет того, что утверждают и доказывают, что Бога нет. Ефесяне, однако, не были убежденными атеистами. Ефесяне были очень религиозными людьми. Ну, Артемида Эфеска я уже говорил, да и много других богов у них было. Но, по сути, они не знали истинного Бога. По сути, они были безбожники. Они были очень религиозные люди. Они были религиозные подвижники. Они могли совершать религиозные подвиги, жертвенности, обряды совершать. Но, по сути, они были безбожники. Наша страна наполнена такими людьми. Я таким был. Меня крестили в детстве. Я принадлежал христианскому направлению, просто потому что я родился в Украине. Мои родители признавали церковь христианскую, хотя никогда туда не ходили. Они как-то за Бога, хотя никогда мне об этом ничего не учили. Когда я начал истинно искать Бога, исследовать Писание и захотел креститься, они начали говорить, что я предатель истинной веры, хотя ее абсолютно не практиковали сами. Да и я не практиковал ее. Хотя у меня был крестик, и я его иногда надевал, и я мог там поспорить, Бога отстоять. Мне эта религия более как-то ближе к сердцу была, чем какая-то другая. Но Писание эту религиозность называют безбожники. Я делал обряды разные, но был безбожником, потому что я так никогда и не понял Евангелия, не подчинился им. Так никогда не подчинился Богу по слову Его. И это большая трагедия. Многие люди в нашей стране, они обмануты. Они думают, что у них все хорошо, что они христиане, и такими абсолютно не являются. Они, по сути, чадо гнева, как мы читали выше. Дети сатаны, и они безбожники, бунтари против Бога. И полностью все мы с вами такими были, кто уже уверовал в Евангелие. И поэтому Писание говорит: помните об этом. Вникайте в истину, насколько вы были греховны и безнадежны, и что Христос сделал с вами. Это важно понять. Это очень важно. Евангелие должно продолжать действовать в наших сердцах. Без этого мы никогда не сможем иметь единство. Без этого мы никогда не сможем иметь любви друг по отношению к другу. Мы должны помнить об этом. Мы должны помнить о своей греховности в прошлом и исследовать ее в настоящем. Писание призывает нам искать своего греха. Наша душа, наоборот, она ненавидит свой грех. Она хочет искать мнимой святости, самоправедности. Со мной все окей, у меня нет таких страшных вещей. Что ты мне тут говоришь? Посмотри на себя. Но Писание учит, чтобы мы, кто говорит, что не имеет греха, обманывает самого себя. Первое послание Иоанна 1:9. И истины нет в нем, написано. Он не истиной руководствуется, но ложью. Поэтому Павел здесь призывает: вы, если вы хотите быть едиными, вы должны помнить, где вы были. И это тоже нам указывает на тот грех, который мы делаем в своей жизни. Мы должны помнить, что этот грех, он пусть не убийство, но он по природе такой же ужасный бунт против Бога. Такое же безбожное направление мерзкое против Бога. За этот милый, мой, интеллигентный грех Христа убивали жестоко. Это важно помнить. В таком страшном состоянии находятся люди, которые не помирились с Богом. До сих пор они так находятся. Христиане должны помнить, что были такими. А те, кто принял евангельскую весть, получил спасение, и его состояние радикально изменилось. Он в другом. Это не его, по сути. Он уже дитё Божье. Он гражданин неба. Но Павел призывает христиан помнить, где они были, и я уже объяснил, почему это так важно. Стих 13. Он говорит: «Итак, помните, кто вы были». И 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Вот этот поворот происходит. Этот радикальный поворот. И этот поворот сразу же приводит нас к кому? К Иисусу Христу. Этот поворот не нашей самоправедностью или религиозностью достигнут, не нашим аутотренингом по практикованию добрых дел, по тому, чтобы не обижаться или там, не обижать других, что-то такое, не по нашему психологическому великому развитию. Этот поворот происходит во Христе. И это очень важно понимать. Во Христе или в других отрывках, давайте мы еще обратим внимание, этот отрывок очень христоцентричный. Смотрите, дальше написано: «Мы стали близки кровью Христовой», а не нашими достижениями. 13. 14 стих. «Ибо Он есть мир наш». Это Он сделал. Это Он достиг. Это Он завоевал духовное единство между нами. Сверхъестественное, величественное, небесное единство между нашими душами. Это Он разрушил стоявшую посреди преграду. Это Он упразднил плотью Своею эту преграду и закон заповедей, дабы создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле своем примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И так далее. То есть здесь это отрывок максимально христоцентричный. Смотрите, он здесь говорит, вы были в таком состоянии, вражда, непричастность, вы не обладали статусом таким, как иудеи обладали. И потом он говорит, но происходит радикальная перемена, и она во Христе. Она не в религии, она не в ваших делах, она во Христе. Христос нечто сделал, что завоевало для вас, что соединило ваши души. Дух Святой после этого подвига объединил рожденных свыше детей в одно тело, в одну семью, в один духовный организм Божий. И это во Христе. И этот отрывок полностью этим пропитан. Это не человекоцентризм. Это не люди достигли, наконец-то, они настолько уже достигли саморазвития, и уже цивилизация так захлестнула все народы, что люди помирились, и ООН им помогло объединиться. Это не церковноцентризм. Вот наша церковь, а в ней особенное предание, оно как-то действует, и оно потом хоп и срабатывает. Это не таинствоцентризм. Когда мы совершаем эти таинства, они что-то делают, и потом мы можем быть едиными. Нет, это христоцентризм. Это только от Христа, от того, что Он сделал на Голгофе. Смотрите, здесь еще один важный момент. А теперь во Христе Иисусе вы бывшие некогда далеко. Имеется в виду вот эта далекость друг от друга, которая описана в 11 стихе. Вы были далеко. Одни считались там язычниками, другие иудеями, ну и масса других препятствий. Вы были далеки друг от друга. Вы были чужими. Вы, когда ваши интересы расходились, были врагами друг другу. Своя рубашка ближе к телу. Вот был принцип. А теперь во Христе вы стали близки. Бог уже вас сделал духовно близкими. И стали вы близки кровью Христовой. То есть тем, что Иисус Христос сделал на Голгофе. Единство завоевано на кресте. И только там. То, что Он там сделал, поэтому это христоцентризм, а не что угодно. Поэтому опора или основание для нашего единства, оно во Христе. В том, что Он сделал. Поэтому, кто не знает, что произошло на Голгофе, Иисус умер за наши грехи, но я как-то к этому не сильно причастен. Ну, хорошо, что Он за нас умер. Кто не сроднился с крестом, кто никогда не стоял там, на этом холме Голгофском, у креста в своей жизни, кровь Христа на кого не капала, кто свое сердце там не положил, кто не сказал, что это самый высочайший центр моей жизни, это самая высочайшая гора или этот холм, это центр моей жизни, это центр моей души. Кто не пережил никогда это, тот не принял Евангелие, тот не понял Христа. Может быть, он даже молился и приглашал Христа в свое сердце, но он так и не понял Христа, так и не понял жертву Христа. Этот человек не имеет шансов на единство с детьми Божьими. Этот человек не имеет шансов на единство с кем-либо в своей жизни. На то единство, о котором мы говорим, на ту глубину единства, о котором мечтают наши сердца, на такие отношения глубочайшей любви друг к другу. Без Христа это невозможно. И дальше, собственно, весь отрывок, он так построен. Смотрите, 11-12 стихи, он говорит, итак, помните, кто вы были. Теперь 13 стих, а теперь во Христе вы имеете духовное единство. Теперь вам на этом основании практикуйте это единство. Черпайте силы из того, что Христос уже сделал, и вы будете иметь единство. А дальше разъяснение идет. Разъяснение, как это Христос сделал. Или убеждение, что Он это сделал, и это истина. И поэтому 14 стих начинается «ибо», или «потому что». То есть Христос это сделал, потому что Он есть мир наш. Это именно Он. И Он достиг этого мира. Он сделал то, что не может сделать ни одно ООН, ни одна организация, ни один кружок, ни одни родственники, ни одни психологи или какие-то намерения нашего сердца, или желание иметь единство. Это Он сделал. Он есть мир наш. Только Он может дать людям построить такие глубокие взаимоотношения, без которых люди как сироты. И смотрите, ибо Он есть мир наш, и разъяснение, соделавший из обоих, из разных людей, язычников, евреев или других, одно – и разрушивший стоявшую посреди преграду. Христос разрушил ту преграду, того конфликта, который был между людьми. Какая преграда? То есть, что создавало этот конфликт между людьми? Мы немного об этом говорили, и он эту преграду разрушил, я несколько просто подчеркну. Во-первых, это греховная природа. То есть, наша природа, она не за единство была, пока мы без Христа. И поэтому он приносит спасение, спасает и дает новую природу. Второй момент этой преграды – это незрелость. Человек получил спасение, но он живет просто плоской жизнью, продолжает жить. Он не зрел, он не практикует характер Христов в своей жизни. И поэтому Христос призывает нас расти в Его характере, и Он дает нам силы и все богатства, чтобы мы могли расти, чтобы мы могли практиковать уже завоеванное духовное единство. Третий момент этой преграды – это плотское состояние. Это когда даже достаточно зрелый христианин в какой-то момент своей жизни впадает в плотское состояние, где этот осколок греха правит, где плотские греховные желания правят в его сердце. И у него однозначно будут конфликты. Разобщенность или отделенность. И Христос научил нас нести Его крест в своей жизни практически. Умирать для своих желаний и покоряться желаниям Божьим. И таким образом Он разрушает, Он сделал все, чтобы эта преграда была практически разрушена. И четвертое, у нас бывает ложное понимание о статусе, что ну, евреи думали, мы евреи, а не язычники, поэтому мы не равня. И Христос всех выравнивает. Неважно, никаких нет различий, все, кто во Христе, все одно в Нем. 2 Коринфянам, 5 глава об этом говорит, с 14 стиха. Павел говорит, ибо любовь Христова объемлет нас, она захватывает наши сердца. Когда мы видим любовь, как Христос любит нас. Кого нас? Рассуждающих. Вот почему важно рассуждать над Божьим Словом. И мы рассуждаем так, если один умер за всех, то все умерли. Если Христос умер за каждого христианина, то в нем как бы все умерли, и каждый обретает новую природу. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. У нас нет какого-то, а ты еврей, я язычник, а ты высокий, я низкий, а ты украинец, ты русский, ты женщина, ты мужчина. Нет, мы никого, ни на кого так не смотрим. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. То есть мы видим друг друга по духу. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Мы смотрим друг на друга, и мы понимаем, у нас есть один статус во Христе. Христос все завоевал для нас. Христос разрушил эту преграду, которая разъединяла нас. И разрушил ее на кресте. И ниже описано, как Он ее разрушил. 14 стих говорит, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, через что? Разрушивший стоявшую посреди преграду». Через что Он разрушил? «Упразднив вражду плотью Своей». То есть Он умирал на Голгофе Своей плотью. И опять, видите, такой христоцентризм, Его жертва на Голгофе. Вот, вот в чем сила. Второй момент. Он упразднил вражду плотью Своей. Упразднил – это лишил силы, сделал бездейственной, сделал неэффективной. Она, может быть, где-то проявляется, как пустышка. Думал, может, кто-то заплачет. Он упразднил вражду плотью, то есть через свой крестный подвиг. И закон заповедей упразднил учением. Смотрите, закон состоял из нескольких частей. Одну часть закона, где открывается Бог, где открывается Его принципы праведности, Он разъяснил. Нагорная проповедь об этом. Говорит, сказано так, а я говорю так. То есть Он разъясняет суть закона. Слушаете меня, да? Он разъясняет суть закона. И этот закон остается, открывающий нам Бога и стандарты праведности. Но другая часть закона, а именно ритуальная часть жертвоприношения или государственная часть народоустроения, это то, что Христос отменил учением Своим. Он принес учение, и оно отменяет эту законническую жизнь. Всякий человек, кто не вникает в Христово учение, будет жить законнически. И этот закон будет его испепелять. Поэтому христиане нуждаются в Божьем Слове. Нет уже иудейского закона, которого хранителями были бы только евреи. И из-за этого надмевались. Теперь все учение Божие – это Христово учение, которое вверено церкви. Оно вверено детям Божьим. Христос отменил ту часть закона, которая была чисто еврейская. Теперь закон разъяснен Христом, передан народу Божьему. Поэтому между евреями и язычниками нет этого различия. Но все одинаковы перед Христом. И все должны ко Христу приходить и через это рождаться свыше. закон более не разделяет, присуждая разным людям разный статус. Хотя он и ранее не должен был разделять, так как использовали его иудеи. Они его использовали неверно и разделяли, хотя закон должен был их вести к язычникам, проповедовать истину, вести их к Богу. Таким образом, Христос упразднил вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Он завоевал духовное единство. Мы можем быть едины, это уже возможно. Для детей Божьих это уже, хотя это сверхъестественная задача, но у нас есть Христос, великий Бог, который сделал сверхъестественное на Голгофе. У нас есть основания для единства. Подумайте сейчас о ком-то, с кем у вас нет глубокого единства. Может быть, вы на кого-то обижены. Может быть, кому-то вы проявляли ну, некую злобу или нелюбовь. Подумайте теперь, что Христос умер за них. Они дети Божьи. Христос любит их сегодня, так же, как и вас. Это Его любимое дитя. Если вы любите Христа, вы не можете ненавидеть Его дитя. Вы не можете быть безразличными к Его людям. Подумайте о том, как вы смотрите на человека, который вам неприятен. Обычно мы смотрим просто внешне, по-человечески, по плоти. Он не так одет, не в том стиле, в котором мне нравится. Он не так на меня посмотрел. Я сказал, он странно отреагировал. Он просто не тот типаж, мне с ним как-то неудобно. Просто я его не сильно знаю, чего я буду к нему подходить. Но посмотрите на этого человека, как Христос смотрит. Как мы читали, мы никого не знаем по плоти, но мы смотрим на людей, как на тех, которые рождены во Христе. И мы видим, у нас есть дух, это родной мой. А у моей жены, моя жена год назад познакомилась со своей сводной сестрой. И сейчас удивительно развиваются отношения между ними. Я смотрю и думаю, почему развиваются отношения? Абсолютно... то чужой человек. Просто осознание, что в ней и в моей жене есть одни гены, и мое сердце направляет. Я понимаю, это ее сестра, это мой родственник. Поэтому я должен к нему особенное отношение иметь. Она в ином статусе, что ли, она другая. У нас есть основания для единства. Точно так же в духовном мире у нас есть основания для единства. И это очень ужасно, когда верующие люди смотрят друг на друга просто по плоти. И поэтому они разобщаются, ссорятся, делятся, придираются друг к другу, разрывают церкви и тому подобное. Еще немножечко я времени вашего займу. И в одном теле, 16 стих, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Нет времени много разъяснять, но в принципе, вы видите, больше и больше разъясняется, что Христос в своем теле примирил обоих с Богом, и Он это сделал посредством креста. И на нем, на этом кресте, Он убил вражду, Он завоевал основания для духовного единства. Удивительно христоцентричный отрывок. Просто удивительно. Поэтому Христос и должен сиять в наших молитвах, в нашей жизни, в наших проповедях, в наших разговорах и во всем. И смотрите 17 стих. И после этого, когда Христос завоевал это единство, Он пришел и, придя, благовествовал мир вам дальним и близким. Вот это «благовествовал мир» с греческого можно еще перевести чуть-чуть иначе. Он, придя, благовествовал Евангелие мира. Благовествовал – это несение Евангелия. Он пришел и благовествовал Евангелие мира. Евангелие, которое примиряет прежде всего человека с Богом, и как результат того, Он примиряет человека с человеком в церкви. Христос все сделал на Голгофе. И потом приходит и благовествует это Евангелие мира. И делает Он это через своих апостолов и через своих уже детей Божьих. Они именно проповедуют, что Христос совсем немного еще оставался на земле. Хотя и Он это проповедовал. Посредством креста, не посредством таинства или церкви, суперпастора, который такой увлекательный, вокруг него все строятся, не вокруг особенной атмосферы, эмоциональности, особенной музыки, поклонения, не вокруг какого-то видения или чуда, а вокруг действия Христова, вокруг действия креста христиане объединяются. Христос благовествовал этот мир, Он объединяет их в себе. И 18 стих. Потому что через Него, почему Он благовествовал? Потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Каждый человек во Христе, каждый человек на земле получил возможность прийти к Отцу, к Богу, как прощенный и стать его детем. И путь этот единственно пролегает через Голгофу и через Евангелие, которое на Голгофе возвещается. Единственно через это. Если не возвещается Евангелие, если мы своим служением или влиянием не приводим людей на Голгофу к пониманию Евангелия, то даже мы их любим больше всех на свете, или даже мы еще что-то для них особенное сделали, это не влияет на их жизнь, это не дает им способности приходить к Богу, это не дает им возможности воспользоваться тем доступом, который Христос уже завоевал для них. Поэтому христиане, являя свою любовь, являя характер Христов, неизменно должны приводить людей на Голгофу и проповедовать Евангелие. Не только своей жизнью, но всегда и словами, провозглашая Христа Великого и Его Евангелие, путь спасения. Это очень-очень важно. Без этого счастья людям не видать. Без этого глубины отношений и любви не видать. И поэтому 18 стих завершает... точнее 19 завершает, и поэтому подводится итог. Итак, на основании того, что Христос завоевал для нас такое грандиозное духовное единство, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы уже свои Богу и между собой свои. Вы помирились со Христом и помирились друг с другом, и поэтому практикуйте этот мир с Богом прежде всего и друг с другом, и у вас есть основания для этой победы. Мы имеем такой доступ, это потрясающе. Римлянам 5 глава, 1-2 стих об этом как раз говорят. Духовное единство равно рождение свыше, плюс одинаковый статус, который во Христе, плюс характер Христов, который мы практикуем, плюс ежедневное распятие себя или не жизнь по плоти, и плюс служение единства. Я сейчас хочу подытожить, сосредоточить сейчас немножечко, я хочу практическое применение показать. Из этого отрывка для нас. Во-первых, если подытожить все учение, то вот так бы я сказал. Радикальная вертикальная перемена приводит к радикальной горизонтальной перемене обязательно. То есть истинное спасение создает духовное единство со всеми детьми Божьими. Если вы истинно спасены, вы имеете духовное единство с детьми Божьими. То есть истинное спасение и жизнь богатствами Христовыми приводит к глубокому единству детей Божьих в духе и на практике обязательно. Она приводит к любви. И теперь несколько секретов единства. То есть как же практиковать это единство? Какие нужно сделать шаги для того, чтобы практиковать на практике высоту этого единства среди христиан? Секрет единства номер один. Я старался поэтапно, первые шаги очень последовательны друг за другом. Первое. Чтобы хранить и развивать единство, человек должен помириться с Богом и родиться свыше. Без этого нет шансов. Это первое. Поэтому мы несем служение примирения, написано. Мирим людей с Богом, неся им Евангелие и тогда друг с другом. Это очень серьезный вопрос. Христиане очень часто недооценивают тему, рожден человек свыше или нет. Ну, как-то ходит на собрание, как-то про Бога хорошо говорит, вроде же как-то и плакал, когда молился, то, наверное, рожден свыше, все замечательно. Даже когда христиане встречаются с библейскими признаками того, что человек не рожден свыше, и нужно бы засомневаться в этом, христиане боятся об этом думать и тем более боятся об этом говорить. Есть разные признаки. Например, помните, в первом послании Иоанна написано, они вышли от нас, потому что не были нашими. Некоторые братья и сестры, или, наверное, братья и сестры оставили церкви. И Библия призывает нас сомневаться в их рождении. Они вышли от нас, может быть, потому что они просто не были нашими. Это серьезно. В век, когда просто христианская колобочественность какая-то, когда люди как колобки из церкви в церковь, это как нормально. Но на самом деле Библия так говорит. Или когда христиане не живут по заповедям. Когда они не стремятся исполнять заповеди. Когда они свыкаются со многими грехами и говорят, ну я такой слабый, что поделать. Они не горюют о своих грехах. Это ставит вопрос на их сердцах, действительно ли этот человек рожден свыше. С этим человеком ничего нельзя построить, пока мы не убедимся, пока он не проявит на практике, что признаки действительно, что он дитё Божье. И это очень важный вопрос. Очень часто христиане приходят утешать там, где нужно идти обличать. Очень часто христиане бегут поддерживать и создают ему легкий какой-то возврат в церковь, там, где нужно начать с человеком говорить, а рожден ли он свыше. Неделю назад я встречался с одним братом, считая его братом до сих пор, который давно уже не ходит в нашу церковь. И первое, о чем я с ним говорил, я говорю, наверное, ты просто не рожден свыше. Если тебе не мила церковь, если ты не хочешь быть в церкви, если ты не можешь пересилить себя, чтобы прийти в церковь на богослужение, быть с церковью, жить с нею, возможно, ты не рожден свыше. И это был шок для него, он не ожидал от меня это услышать. Подожди, ну как же, я плакал, когда я молился, моя жизнь изменилась. Говорю, ну посмотри, у буддистов жизнь меняется, у индуистов, у свидетелей Иеговы, у мормонов, у них жизнь прекрасно меняется до определенного уровня. И Писание призывает, что кто не хранит свою веру и преданность Христу, тот не имеет права быть уверенным, что он спасен. И поэтому христиане, которые прибегают и убеждают человека, да ты спасен, не сомневайся, несут плохое служение этому человеку. Им нужно проповедовать Евангелие и говорить, что такое Евангелие. Что признаком принятия Евангелия есть измененная жизнь. Если ты такой жизни не видишь, тебе нужно понять Евангелие, а не найти утешение в том, что ты 100% спасен, все окей, если ты молитву произнес, за кем-то повторил. Поэтому первый секрет единства, чтобы хранить такое единство, развиваться, развивать это единство, человек должен помириться с Богом и родиться свыше. И с кем-то, кто даже в церкви, этого быть невозможно. Это не может быть, если человек не родился свыше. Поэтому нам нужно, как написано, испытывайте, в вере ли вы. Это очень важный отрывок. Секрет номер два. Прежде всего, христианин должен начать практиковать единство. То есть вот он покаялся, обратился. И прежде всего, он должен практиковать единство через завет членства. Он должен посвященно присоединиться к церкви. Деяние 2 глава об этом ясно говорит. И они, приняв слово, крестились и присоединилось душ тот день около 3000. Они присоединились к церкви. И ниже написано, что это значит. Они ежедневно пребывали в учении апостолов. Сегодня это проповеди пастырей. Они хлебопреломление совершали. То есть это было Евангелие или христоцентричная жизнь и воспоминания. И так далее, и так далее. Общение и другие разные моменты. И там говорится, что это есть. Друзья, если мы хотим иметь единство в нашей церкви, и если кто-то не присоединился к церкви, вам нужно себя посвятить церкви. Вам нужно стать не формально членом церкви, а вам нужно на уровне сердца и духовности присоединиться к церкви. Третье. Третий секрет единства – это духовное возрастание возраст Христов или духовная зрелость. К сожалению, сегодня это тоже очень такая, и я много лет недооценивал эту тему. Если человек не зрел во Христе, если он живет не христовыми ценностями, принципами, желаниями, устремлениями, не христовым характером, он никогда не сможет иметь единство. Он будет рожден свыше, он даже присоединится к церкви, но если он не растет в зрелости, да нет у него силы единства. Его обидели, ему хочется отомстить. И у него нет силы не отомстить. Но в лучшем случае он просто будет игнорировать этого человека. Он его там в нос не даст, но игнорировать, по-христиански поступит. Не ударит его в нос, но он будет его игнорировать. Он явно не пойдет к нему. Он не будет откладывать себя в сторону, а его интересы ставить впереди своих. Зрелость делает нас способными так жить. Друзья мои, если вы не можете переступить какой-то барьер, который вы чувствуете по отношению к кому-то, это не зрелость. Это не уподобленность характеру Христовому в чем-то. В какой-то его, может быть, черте или в каких-то чертах вы не уподоблены. Поэтому в момент, когда нужно пойти человеку навстречу, вы выбираете не идти, потому что это неудобно. Господь призывает идти мириться, просить прощения, смиряться перед другим человеком, не требовать сатисфакции, то есть чтобы он пострадал, как и я пострадал. А я не могу, а мне хочется, я это не смогу вынести. Когда Писание призывает нас молчать и принимать без спора во мнениях, а мне хочется доказать ему, что он не прав, и единства нет. И это просто неуподобленность характеру Христа. Без этого единства не может быть. Сегодня мы много недооцениваем вопрос зрелости. Христианин незрелый, и мы можем говорить, или христиане зрелые, а мы можем много говорить, наверное, нужно просто какую-то игру провести. Наверное, приглушить свет, и тогда людям как легче будет открыться. Раз, действительно сработало, открылись. Вот в чем секрет. Но как только вы включили свет, нет, я не могу открываться. Я не могу ни о чем своей жизни говорить. Я не могу откровенно молиться. Я боюсь молиться, меня там высмеют. Я не могу говорить об этом, потому что нет силы в сердце. Нет характера Христова. Нет силы преодолевать это расстояние. Таким образом, зрелость – это крайне важно. Человек покаялся, присоединился к церкви, он должен посвятить себя духовному возрастанию. Хотите иметь счастье в своей семье? Хотите иметь благословенные дружеские отношения? Хотите иметь способность не обижаться, не враждовать, а быть человеком мира? Нужно расти духовно. Без этого никуда. Нужно преклоняться перед Богом, познавать Его, нужно исследовать всеми силами Писания, нужно быть в домашних группах, на богослужениях, нужно быть в школе, кто еще не там. И нужно расти духовно, читать книги, нужно вкладываться в это. Если мы хотим иметь там другой результат, нужно в это вкладываться. Это просто так не дается. Если мы хотим вкладываться в то, что, ну, мне нужно просто здесь карьеру построить, или здесь, ну, мне нужно на пляже быть, а мне здесь вот это нужно, я этим сейчас не могу заниматься, это только пусть какие-то теологи, проповедники этим занимаются. Нет проблем. Вам не видать жизни, которые имеют люди, которые посвящены Слову, которые посвящены духовному возрастанию, которые переживают страдания подчинения Христу и находят в этом радость для себя. Окей, вам не видать такого единства в семье, вам не видать такого единства со своими детьми. У вас может быть как-нибудь нормально, но глубины счастья в отношениях у вас не будет. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, разрушение жизни. Сеющий в дух жизнь вечную, которая будет бурлить в каждой части нашей жизни. Поэтому христиане – это те, которые посвящены духовному возрастанию. Секрет номер 4. Вот, например, христианин посвящен, он растет духовно, но, несмотря на это, остается еще четвертый секрет. Это умирание для себя, ежедневное, чтобы не пребывать в плотском состоянии, чтобы нести служение единству. Апостол Павел говорит, что мы ежедневно предаем себя на смерть, чтобы жизнь Иисуса открылась в нас. Несмотря на всю высоту зрелости Павла, он все равно говорит, я должен, моя плоть постоянно просыпается, она постоянно, эта фабрика вырабатывает желания, и мне нужно отдавать их на смерть. Мне нужно нести свой крест, и мне нужно выбирать подчиняться Христу, а не себе. Это очень осознанная жизнь христиан каждый день. Зрелые христиане именно так делают. Но эта борьба остается, и это нужно делать. Потому что когда-то, ну, мне обидно. Ты, может быть, очень зрелый, как Павел, а тебе обидно и больно. И нужно отложить себя и поставить Христа впереди себя. Секрет номер 5. Необходимо познавать духовное единство для способности практиковать единство в жизни. Вот то, что мы исследовали, это важно исследовать. Чтобы мы смотрели друг на друга другими глазами. Чтобы мы смотрели через призму Писания, библейского мировоззрения, а не через призму того, как мне удобнее или как я привык. Секрет номер 6. Это жить Евангелием. Эти секреты, конечно, пересекаются, но я хотел отдельно это выделить. Нужно познавать великого Бога. Нужно искать свой грех. Каяться в нем перед Богом. Наполняться тем, насколько благ и милостив Господь ко мне. Поэтому Павел здесь говорит, помните, какие вы были. Помните сегодня. И помните, кому много прощено, тот много любит. Такая фраза из Библии. Когда мы понимаем, как Бог принимает нас, таких грешников, мы не смотрим друг на друга с высоты. Понимаем, я грандиозный грешник, больше, чем все вы. Бог меня принял. На каком основании я могу кого-то из вас отвергать? Потому что я больше грешник. Это не просто такая фраза религиозная. Но когда человек действительно живет Евангелием, он увидит, когда он смотрит на страдания Христа, почему такие огромные были? Это потому что мой грех такой огромный был. Когда он исследует из Библии суть греховности, он понимает, что это не просто обман, так вот, чтобы как-то вот умиротворить ситуацию. Это бунт против Бога. Это дело сатаны во мне. Это то, что ведет толпы людей в ад. Это не просто маленький обман. И потом ты смотришь на других людей, и у тебя не остается сил, чтобы их судить. Потому что ты понимаешь, что ты их грешнее, и ты здесь по милости Божьей облагодарствованный. И поэтому эту милость ты можешь по отношению к другим людям являть. Поэтому жить Евангелием. Быть в церкви, где проповедуется Евангелие. Исследовать Евангелие. Быть в домашней группе, где исследуется Евангелие и провозглашается так или иначе постоянно. Секрет единства 7. Всего их 9, я уже заканчиваю. Христиане призваны хранить и развивать единство церкви. Важно помнить, что нам дана заповедь – хранить единство. И это важно делать. Нужно принимать решения, никогда не решать никакие проблемы в группе, в обществе, во всей церкви за счет разрушения, разлома, разъединения. Это большая проблема. Мы призваны хранить единство. Мы должны себя дисциплинировать и подчиняться заповедям Божьим и не делать ничего, что может разрушать христиан хоть где. Секрет единства 8. Единение вокруг библейского учения дает силу для практического единства в отношениях. Когда есть истинно библейское учение, когда это не просто миллион вариантов каких-то, и там каждому, что там привидится, то и выбирайте. Когда есть кропотливый разбор текста, мы понимаем основы и принципы библейского учения, и вокруг них церковь обретает единство. Поэтому так важно наше богослужение, так важна проповедь, так важно единство руководителей групп с пастырями, чтобы единое учение проповедовалось, единое библейское учение. Не просто учение нашей церкви, даже если Библия по-другому говорит, Наша церковь предана библейскому учению, и очень важно, чтобы мы это единое учение исследовали, тогда между нами будет единство. Когда я говорю, насколько драгоценен Бог, Он в центре всего, и кто-то там сидит в зале и говорит, Бог лучше всех. Или кто-то выбирает такую песню. Между нами единство. Что-то, что очень драгоценно для нас, объединяет нас. Даже если вы красивее выглядите, а я нет, или там еще что-то. У нас есть единство, мы Христом объединены. И последнее, то есть восьмое, это вокруг единства. И последний секрет единства, который я хотел выделить, это девятый, это принятие пастора в церкви. Единство с ними ведет к созиданию церкви в согласии. Бог так устроил церковь, что Он поставил там пастырей и их помощников, которые должны заботиться о церкви, как пастухи пасут стадо, так вот пастыри призваны служить церкви. Они призваны направлять церковь куда-то, церковь куда-то идет. И если у нас есть единство вокруг этого, то это большая команда, которая может единым духом созидать церковь. Если такого единства нет, если кто-то не согласен в каких-то важных вопросах, по-любому это как-то вылазит из людей. По-любому это как-то проявляется. Недавно я говорил, был пасторский совет нашей ассоциации, я привел пример не единства с одним братом в церкви. Я говорил, что этот брат не очень един, я не говорил, кто это. Я просто так, в примере я там просто делал доклад, пример привел. Пастор из другого города, который за больше чем 500 километров находится. Говорит, это что, вот этот? Пастор в нашей церкви, он ни разу не был. И этот человек, и он точно сказал, о ком я имел в виду. И этот человек, он, ну я не говорил как, то есть я абсолютно скрытно это сделал, чтобы не было понятно, о ком я говорю. И я с этим человеком говорил о том, какую он атмосферу вокруг себя распространяет. Но он говорит, нет, я это не делаю, я это не делаю. И формально он действительно, ну как говорит, во всяком случае, ничего не делает. Хотя делает. Так люди в другом городе могут знать. Поэтому если нет этого сердечного единства, то тогда оно так или иначе вылазит, и это разрывает, это разрушает. Пусть Бог благословит всех нас. Спасибо за ваше внимание. Я немножечко так вот кратенько сегодня. Спасибо, что вы проявляли внимание. Пусть Бог благословит нас единством, расти в нем, в понимании Его, исповедании и в практике Его. Пусть Бог благословит особенными отношениями нас. И я хочу еще одно слово сказать. Друзья, я эти шаги озвучил для того, чтобы каждый из вас сегодня мог увидеть, какой следующий шаг ваш. Если вы это не увидели, то это немного пустое время. Я показал библейское учение и постарался призвать для каждого, для меня тоже, для каждого из нас есть что сделать на одном из этих шагов. Поэтому если вы записывали, кто записывал эти шаги? Только эти люди запомнят это. Только эти люди сегодня вечером смогут почитать это, подумать об этом, возникнут вопросы, переспросить. Другие люди, вы забудете это. Вы сейчас уже не можете повторить 9 шагов. Я их даже не могу повторить. Таким образом, эффект от проповеди для вас вот такой вот. Хорошее впечатление осталось. Ну и вы еще поняли отрывки, слава Богу. Но применить это в жизни у вас уже нет шансов. Кто не записал? Друзья, носите Библии и блокноты на собрание. Записывайте, учитесь от Господа, преклоняйтесь перед Ним. Если вы любите Господа, вы это будете делать. Пусть через одну проповедь вам будет особенно к сердцу что-то. Пусть через три, но вы все равно это будете делать, потому что вы любите Бога и ищете Его. По-другому никак. Я здесь не стараюсь вас веселить или развлекать. Мои проповеди довольно сложные, и они не очень развлекательные. Я стараюсь, чтобы, как Ефесянам 4 глава написано, чтобы поставил пастырей, чтобы для совершения святых на дело служения. Пока наша церковь не начнет быть вся с Библиями, и с конспектами, и с размышлениями серьезными, я буду за это бороться. И я не буду считать, что наша церковь в нормальном состоянии, пока этого не произойдет. Пока я буду молить Бога, я буду умолять, чтобы Бог что-то делал в вашей жизни, чтобы вы возлюбили Слово. И чтобы вы возлюбили Слово не просто слушать, но применять в своей жизни. И тогда будут блокноты на колени. 100%. Я вас очень люблю, поэтому я это говорю. Аминь.